Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя дневная программа в рабочий полдень. Это новости, много новостей. Я напоминаю, что по новой конструкции передачи, простите, вы собираетесь, а я пока читаю новости, и вот это наше здоровканье, если можно так сказать, в начале, оно будет после первой порции мощной новостей, потому что очень многие сюда приходят, ну, не только за общением, но прежде всего за новостями. Раз написано «Новости дня» в рабочей полке. Пишите, пожалуйста, комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кто захочет, бросайте донаты, буду бесконечно рад. Ну, а мы давайте сразу к делу и давайте начнем. Ну, во-первых, это сенсационное заявление Лаврова. Лавров? Лавров никто. Просто Лавров отражает Кремль, и вот что он сказал. Российский режим не намерен останавливать боевые действия в Украине. На линии соприкосновения обещает ужесточить методы ведения войны. Значит, в интервью ВГДРК, значит, что он сказал? Мы не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем, они уже начинают стонать. Не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывают немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование. Если мы сейчас вдруг остановимся на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов. Простите. Которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. Лавров при этом признал, что в РФ люди страдают, погибают от террористических актов. Но речь идет об ответственности за тысячелетнюю историю российского государства. Ну, если так говорить для меня, после вот этого вот выступления Лаврова абсолютно становится понятно, что фашистский режим российский должен быть разрушен. Тут нет никакого сомнения. Тут что тут комментировать? Генштаб подтвердил удар по Усть-Луга в Ленинградской области Российской Федерации. Россия отклонила предложение Турции о перемирии в Черном море. Ну вот это, наверное, то, что Лавров говорит, что мы будем ужесточать. Федоров говорит, украинский Федоров, в Украине испытывают реактивный перехватчик со скоростью более 600 км в час. Сильная история, слушайте. Минобороны Российской Федерации пригрозило заморозить Украину. А в вооруженных силах Украины ответили, что согреются огнем российских НПЗ. Замечательно. По-моему, замечательный ответ. Да? Дальше. Дефицита продуктов в Украине нет. И действительно, вот, например, Сергей Багро подтвердил мне, что, значит, вот особенно какие-то прямые поставки, с ними абсолютно все в порядке. Пострадали склады в Украине разных, там, Сельпо, Новус и так далее. Но они уже сейчас все это дело переделывают. Во всяком случае, он ходил в Новус, там абсолютно все, всего, что... Ну, нет, есть какие-то отдельные позиции, но во всяком случае все есть. Дальше. Киевлянин голым обмазался в смолу, чтобы ночью ограбить магазин. Пойманного отмывали 5 часов. Я не буду заходить в эту новость и объяснять вам, и даже пытаться понять, почему он обмазался в смолу. Это мне совершенно не понятно. Чтобы кататься по полу, что ли? Не понимаю. Целью российского киллера в Варшаве был рэпер Киев Стонер. Не знаю такого репера, но, значит, есть, тем более, если хотели его убить. Экс-депутат организовал масштабную мошенническую схему по перепродаже квартир в Киеве. Поймали. Решение ЕС может остановить половину мощности «Запорожстали» и заставить перейти на чугун. Не знаю, что это такое, но во всяком случае. Теперь еще по поводу магазинов. Это для украинцев. Цены вырастут на 5%. Как супермаркеты работают без уничтоженных складов? Ну, по всей видимости, ну, понятно, да? Хранить долго нельзя, больше транспортные расходы и так далее. Дальше. Бывший народный депутат отдал почти 32 тысячи долларов мошенникам, представлявшимся сотрудниками СБУ. С ума сойти. Семья спала. В результате удара Российской Федерации в Сумской области погибли мать и 9-летний сын. Кошмар. У отца и бабушки тяжелые ожоги. Россия построила еще один танкер для обхода санкций через Северные моря. Тут меня смущает слово «построила». Дело в том, что Россия сейчас ничего не строит. Не очень понимаю. Украина передаст трофейные российские танки Т-72 музеям 5 стран Европы. Дальше. В Румынии недалеко от границы с Украиной упал беспилотник. Еще один. Дальше. Генштаб подтвердил удар по Усть-Луга в Ленинградской области Российской Федерации. Последствия. Там есть в интернете фотографии, там горит оно со страшной силой. Каменные артефакты возрастом до 8 тысяч лет обнаружили в посылке из Украины в США. Их передали в музей. Ничего себе. Силы обороны поразили 2 башни связи и 5 пунктов управления БПЛА россиян. Дальше. В Польше расследуется очередной инцидент с агрессивным поведением 2 женщин по отношению к украинцам. Дальше. Продажи китайских автомобилей стремительно растут повсюду, только не на их родине. Экспорт зерна украинского. Западные железнодорожные переходы в настоящее время задействованы лишь на 25%. Вот такие вот новости, касательные Украины и вокруг Украины. Ну, такие, достаточное количество всякой, что называется, уголовщины и мошенничества. Вот смотрите, у нас сейчас 1178 зрителей. Здравствуйте, я вас приветствую. Сейчас поздороваюсь со всеми. Я вам хочу сказать, что сегодня довольно неожиданная статья дня. Возможно, кто-то ее уже послушал. Дело в том, что с утра я прочитал, такая новость была с утра, что Владимир Зеленский, одна из его ипостасей, вы знаете, что Зеленских у нас 2, один на экспорт, другой внутри страны, что Владимир Зеленский приказал заблокировать YouTube-канал и Telegram-канал Борислава Березы, его критика. Это меня поразило, потому что, ну, так откровенно давить на свободу слова, это вообще трудно себе представить. А какие же тогда будут выборы? Чего будет с теми, кто будет против Зеленского? Это как понять? Ну, в общем, короче, конечно, нарушение Конституции всего на свете. А вчера я обнаружил интервью Борислава Березы агентству Delphi латвийскому. Я взял его интервью и выложил. Ох, ребята, интервью. Поэтому все послушайте. Я не буду выводы какие-то делать. Ну, во всяком случае, вот за это, за то, что он это говорил, его заблокировали. Ну, это, конечно, феноменальная абсолютно история. Чего про нее говорить? Знаете, свобода слова, свобода мнений, с них начинается демократия, и это главное условие, главная скрепа, если можно так сказать, демократии. И, ну, я думаю, что не надо было делать это Владимиру Александровичу. Ну, потому что это показывает, что он какой-то трусливый, и его, ему слово не нравится, ему мнение не нравится. Это совершенно удивительно. Ну, давайте теперь поздороваемся. Я рад вас видеть. Светлана Грытьев. Сейчас у нас, кстати, 34 градуса. Плюс 22 Ивано-Франковск, Людак. Ой, боже мой, 1470 орков минус. Ашдод плюс 31. Наталья пишет. Добрый день, про статью це зробили... Так, это... Привет, Украина, привет из Белой Церкви, плюс 28. Статью не смотрел, обязательно посмотрю. Вера Панкова, 24. Хорошего эфира, Рыженькая. Запорожье с вами. Добрый день всем из Харькова, плюс 22. Юрий Сидоренко, статью послушал, взрывное интервью, надо подумать. Ну, надо подумать. Карина Авинян, статья дня нокаутировала. Так хотелось верить в непорочность Зеленского. Вера в него слегка, но пошатнулась. Ну, что делать? Людак пишет, Азербайджан более чем в три раза нарастил продажи бензина марки 92 в Грузию и начал поставки автомобильного топлива в Армению. Петя Степанов, ну что, погнали, давайте поставим лайк. Давайте. Людмила Хандий, Игорь Чехия из Батьяма, привет из Харькова. Герасим Муму, бровары тут, скандал читал, Зеленский хочет путинее Путина быть. Про это, кстати, в телеграм-каналах ничего не проскакивало. Ну, вот такое. Людак, статью прослушала, реклама была. Статью дня слушала, новости не очень хорошие. Ну, ребят, ну что есть, понимаете, это же факты. Всем привет. Инна Будь. Прежде всего, за новостями и хорошим людям привет передать. Я почему-то думаю, что те, с кем я общаюсь в чате, люди добрые, это видно по переписке. Всем здоровья и удачи. Вера Диана, мой лайк 101. Всем здоровья и удачи. Статью слушала, удивлена, мало сказать. В Гродно плюс 25. Людак пишет, Украина получит польские МИГи уже в ближайшее время. Так, вы здороваетесь друг с другом. Привет из Шепетовки, за окном плюс 23. Людак пишет, два коммерческих судна из Эмиратов атакованы в Ормузском проливе. Ну да, что сказать. Прослушала статью Виллер. Две рекламы. Дальше. Тегеран призвал осудить действия Израиля и Украины в Каспийском море, пишет Интерфакс. И набудь, о Смоле, чтоб под рукой... ну, не очень понимаю. Майкл Старк. Израильский оборонный сектор планирует набрать 10 тысяч работников за 2 года. Корнеевская. Людак, мэр Новороссийска. Город пережил страшную ночь, отражая атаки БПЛА. Ну, да, как? Ну, если... министр иностранных дел Лавров вот такие вещи говорит, то что украинцы должны делать? Смотреть, что ли? Ну, будет страшная ночь. У украинцев делают страшные ночи, и у россиян делают страшные ночи. Ну, так, знаете. Анна Виллерс. После закрытия 3 каналов на ТВ неизвестно, кем Мас Матвеевич еще что-то удивляет. Да, вы знаете, удивляет. Но я такой... оптимистичный человек. Ну, а что, сидеть вот так? Ну, я знал. Я вас умоляю. Дальше идем. Ну, вот, гениально. Елена Вербах. Интервью с Березой где выложили? В Фейсбуке? в Ютубе под названием «Статья дня». У меня такая передача. Так, суд закрыл рассмотрение дела Червинского. Ну, это тоже, это тоже. Так, Анна Липец, не ганьбите Зеленского. А кто его ганьбить? Вы что? Да, не ганьбите Зеленского. Ну, добре. Значит, пишите. Да, Соник, страшная ночь у них. Ты смотри. Людак, россияне вынесли из банков еще почти 300 миллиардов рублей наличными за 2 недели. Ну да, ну вынесли, ну я вас умоляю. Умер шмумер, лишь бы был здоров. Так, теперь, мои дорогие, то, что мне вам надо читать. Значит, погнали. Пишет Владимир Милов. Российский рынок труда начинает показывать неприятный разворот. Безработица снова растет. Хотя еще недавно кадров катастрофически не хватало. В Москве за год число безработных выросло, ого, в Москве, на 70%. В Свердловской области на 84%. Важно, что падение безработицы после начала не означало оздоровление экономики. Просто часть рабочей силы была изъята из гражданских отраслей. Россияне ушли на фронт, погибли, были ранены и уехали из страны. Одновременно резкий рост военных расходов создал дополнительный спрос на труд, прежде всего в оборонной промышленности, строительстве и связанных с ним секторах. Но теперь этот механизм разворачивается в обратную сторону. Высокие ставки, дорогой кредит, замедление спроса, сокращение заказов и так далее. Похоже, что военная накачка экономики перестает поддерживать прежний уровень занятости. Людей стало меньше, а работы для части оставшихся тоже меньше. Самое интересное, что этот ужасный материал написала газета «Известия». Понимаете? Интересная история. Значит, Катя мне показала в Америке, когда мы там улетали, но это было не в этот раз, до этого, она мне показала самолет, она же знает все про самолеты, показывала мне некий самолет, на котором нарисована рыба. Вот на всем теле самолета нарисована рыба. И это была Alaska Airlines. И я удивился, она сказала, а что здесь удивительно, на Аляске, там же вот эти реки, много рыбы и так далее. И вдруг я сейчас, ну, очень красиво сделано, знаете, с серебристой чешуей, очень красиво сделано, и вдруг сегодня я читаю, почему там рыба. Оказывается, не потому, что там реки, по другой причине. 30 марта 1987 года пассажирский Boeing 737 компании Alaska Airlines сразу после взлета из аэропорта Джуна столкнулся с рыбой. Пилоты увидели орла, пересекавшего курс самолета. Пытаясь уйти, птица выронила добычу, та ударила в небольшое окно над кабиной экипажа. На следующей остановке техники обнаружили на самолете жирное пятно и чешую. После в официальном отчете подтвердили, что причиной инцидента стала рыба, выпавшая из когтей орла. Значит, история стала легендой, но это была правда. Но почему рыбу изобразили именно так? Дело в том, что там небольшая рыба упала, ну какой-то там лосось. Но в пересказах эта рыба все время увеличивалась, стала уже, что как будто она весила тонну. И в конце концов, повинуясь этим безумным охотничьим и рыболовным рассказам, сделали рыбу на весь самолет. Понимаете? Остроумно. Просто замечательно, на мой взгляд. Ну, еще раз, вот этот россиянин. Если мы сейчас вдруг остановились бы по линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов. которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня. У нас люди страдают, люди погибают от этих террористических актов. Речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства. Вот, ну что сказать. Глава МИД РФ Сергей Лавров. Ну, хорошо, раз так, то значит так. Пишет Николай Травкин. А, тут, между прочим, была новость от Людак. В оккупированном Севастополе арестовали россиянку по делу о подрыве офицера, проводника Шогаева, который в 2014 году перешел на сторону РФ. Это бывший командующий лодки «Запорожье». Правда, она была музеем. Ее арестовали? Ну, арестовали, значит, арестовали. Значит, смотрите, завтра, между прочим, мы уже все забыли, Завтра годовщина знаменитой встречи президентов России и Америки на Аляске. Забывать уже стали, только Лаврова не отпускает. Разоткровенничается иной раз с журналистами, как нас коллективный Запад сдержать, со всех сторон пытается, и вдруг в глаза тоска мучительная мелькнет, и он с печалью в голосе про дух Анкориджа начинает вспоминать. Поначалу мне казалось, что у него душа за тамошних эскимосов и алеутов болит. Как они там без нас? Ведь могли бы жить не хуже наших чукчей. Исторически один народ был. Но в 1867 году Александру II что-то в голову кольнуло. Он Аляску по дешевке Америки и продал. По дешевке. И тамошние чукчи стали американцами, а наши так и остались чукчами, ну, в смысле россиянами. То есть получается, что россияне с американцами – разделенный народ, и эта тема витала, словно дух над встречей в Анкоридже. Личное общение Путина с, с Трампом временами напоминало братание, но развитие темы не получило, а дух разделенного народа остается, вот он и продолжает витать. Видите, вот какая... Так, завернул, да? Да. Ну, прекрасная, в кавычках, да, Людак пишет, зампреду Яблоко Шлосбергу запросили 12 лет и 1 месяц колонии. Потрясающе. Он же говорил, я остаюсь с моей родиной, там у него, да, отец там был болен и так далее. Вот, да, пишет Кирилл Мартынов на эту тему. Прокурор потребовал 12 лет лишения свободы для Шлосберга. Суд общей практики даст от 10 до 12, учитывая разные гуманистические соображения, вроде 90-летнего отца на иждивении. Такой гуманизм. Убийцам дают меньше, да реальные убийцы и ближе суду. Они могут отправиться на СВО заниматься любимым делом. Льву Марковичу мстят за то, что он был избранным политиком, одним из самых известных в стране, выступавшим за мир. Мстят за то, что он уважаем и любим в родном городе, что к нему на улицах подходят люди, здороваются и благодарят. Это также месть за то, что Яблоко начала реальную агитацию за мир и на выборах могла претендовать по последним данным на 20% голосов. Месть садистов-самозванцев за то, что в стране есть люди, которые им не подчиняются. Короче, это избирательная кампания нового типа. Хорошая шутка. Минобороны РФ тем временем наняли креативных СММщиков, которые сегодня опубликовали официальный текст о том, что заморозка Украины будет. Минобороны всех заморозит зимой заживо. Этот креатив оплачен из российского бюджета. На него выделены налоги. И по всем известным мне представлениям о человеческом обществе, под судом должны быть как раз те, кто это согласовал. В этом спире в стиле 120 дней Содома Пазолини есть один неприятный для пирующих моментов. Вот попался не тот и не любит хозяев стола в достаточной степени. Воинственный Медведев пожаловался, что российская молодежь состоит из придурков, которые не хотят во всем это участвовать, и вместо этого находятся под чуждым влиянием тех, кто призывает к миру. Не до конца успешна федеральная целевая программа растления. Почему-то не все хотят убивать вместе со спятившими стариками в Кремле. Хорошо написано. Хорошо написано. Замечательно. Послушайте, я не хочу злословить. Но все говорили, что это будет его ошибка, что это его ошибка, то, что он остался в России. И теперь получается интересная вещь. Он остался в России, как он говорит, для того, чтобы, ну, в том числе, во-первых, он патриот, это ясно, реально, без дураков. А во-вторых, для того, чтобы помогать своему отцу, которому 90 лет. Вот теперь, наверное, ему немножко будет сложнее помогать отцу, потому что он будет сидеть в тюрьме. Все? Что мы имеем? Не очень хорошо мы имеем. Но, понимаете, когда уже 3 минуты до приговора говорит, что он повел себя глупо, я не буду. Как повел, так повел. Он взрослый человек, он все прекрасно знал. Михаил Крутихин, он же в Норвегии, и он пишет такую вещь интересную. Вот вам пара примеров изречений, которые ежедневно меняются на информационных табло в автобусах на автобусных остановках Осло. Первое. Лайкни картинку, может быть, кто-то обрадуется тому, что она понравилась. А вчера было такое. Еще до следующей остановки подумай о 3 вещах, за которые тебе надо быть благодарным. В компании Reuters, отвечающей за общественный транспорт норвежской столицы, работают и шутники, и философы. Хорошее дело, хорошее. Слушайте, тут Виктория Мирошниченко написала такое сообщение. Вот, Людак, я бы просил вас проверить. Днепровская область полностью освобождена от оккупантов. Слава воинам Украины. Ну, я с трудом себе представляю Днепровскую область. Ну, на самом деле, то есть, понимаете, тут как? Есть город Днепр и Днепровская область, а есть Днепропетровская область. Это... Ну, как бы, насколько я понимаю, немножко разные вещи. В общем, короче говоря, если они освободили, это потрясающе совершенно. Все, конечно, комментируют... все комментируют две вещи... Ну, в первую очередь, Яблочника, который получит 10 лет. Кошмар. Интересное сообщение. Знаете, на сайте знакомств. Ищу 90-60-90, без ВП, модельная внешность, 3 высших образования, материально обеспечена. О себе. Переписку Собчак не читал, Одиссею не комментировал, Явлинского не проклинал. Видите, такая какая-то история, замечательная, на мой взгляд. Немножко про другой регион. Про другой регион. Вот Владимир Чудневец пишет. Днепро приветствует. Говорят, что освободили. Официально не подтверждено. А, Днепропетровская область в разговорной речи. Ага, теперь она Днепровская область или Днепропетровщина. Да, я понимаю, я понимаю. По информации дипломатического источника, предоставленной ливанскому телеканалу MTV, официальные лица в Бейруте получили сообщение о том, что политическое руководство Израиля разрешило Цахалу, Цахал – армия Израиля, взорвать хребет Али-Аль-Тахер в районе Напти, где, как утверждается, десятки членов Хизбаллы и Корпуса Стражи Исламской Революции находятся в осаде в тоннелях, и что следует ожидать серии взрывов, прежде чем Израиль согласится на новое прекращение огня на юге Ливана. Вот так ребята действуют, понимаете? Взрывают горы. С ума сойти. Ну, теперь по поводу поездки на Дальний Восток Владимира Путина. Вы знаете, с посещением 4 островов, ну, не 4, а одного из них, ну, в общем, короче говоря, спорных. Пишет Deutsche Welle. Кстати, я очень рад, это такой правильный анализ. Почему? Потому что он туда полетел и как-то... На фоне событий вот здесь, в европейской части, никто особо про это ничего не говорил. Приезд Путина на Дальний Восток задумывался не только как раздражитель для Токио, но и как сигнал Китаю, считает колумнист Deutsche Welle Константин Эгерт. По его словам, гвоздем программы регионального турне стал первый для Путина визит на один из 4 островов Курильской гряды и Туруп. В Японии острова называют северными территориями, считают незаконно оккупированными. Япония официально внесена в список недружественных РФ государств, как страна, присоединившаяся к санкциям. Целый ряд существовавших много лет программ регионального сотрудничества Москва закрыла. МИД Японии, как и ожидали в Кремле, вызвал посла России, заявил ему протест. Однако, похоже, диктатор ставил для себя более серьезную задачу, чем просто досадить Токио. Путинское турне должно было продемонстрировать, двоеточие, Россия остается азиатской державой со своими собственными интересами. Кремль пытается показать всему миру, но прежде всего Си Цзиньпину, что Россия не вассал Китая. Это сигнал для той части российской бюрократии, которая недовольна растущей зависимостью Российской Федерации от Пекина. Без паники, как бы говорит Путин, все под контролем, мы по-прежнему великие. Но надевание мундира главкома и абстрактные угрозы никого не впечатляют. Это прежде всего никого в Пекине, убежден Эгерт. Численность российских вооруженных сил на Дальнем Востоке – государственная тайна, но на самом деле она не превышает 100-120 тысяч военнослужащих. Качество российского оружия довольно среднее. Для создания БПЛА ВПК России не может обойтись без помощи Китая и Ирана, отмечает колумнист. Но самое главное в другом. Демографический и экономический разрыв с той же КНР драматически. Население сибирского и дальневосточного округов России всего 25 миллионов человек. Население граничащих с Россией провинций Китая 100 миллионов. Валовой региональный продукт Сибири 400-450 миллиардов долларов. ВПК китайских провинций Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян и внутренняя Монголия до 2 триллионов долларов. Российские восточные регионы живут в основном за счет добычи и экспорта сырьевых ресурсов. Китайские приграничные – это нефтехимия, облачные технологии и центры обработки данных. Сибирь и Дальний Восток даже не тянут на звание потемкинской деревни, потому что и в Токио, и в Сеуле, и, конечно, в Пекине давно знают, что скрывают декорации, которые показывают Путина под телекамеры ВГТРК, резюмирует колумнист Deutsche Welle. Вот такая вот история. Я думаю, это справедливо. Ну, поехал. Чего получил? Поел местной пищи. Леонид Невзлин пишет о Швеции, которая не имеет ядерного оружия, но хочет, как и все остальные страны. Голоса о возможном пересмотре позиции по ядерному оружию звучали там, где еще недавно это представлялось невозможным. Еще буквально 10 лет назад Швеция стремилась быть гуманитарной сверхдержавой и активно выступала за глобальный запрет ядерного оружия. За прошедшие годы Стокгольм отказался ратифицировать этот запрет, а во время недавней телефонной линии с избирателями премьер Ульф Кристенсон заявил, что его очень пугают перспектива того, что демократические государства могут отказаться от ядерного оружия, в то время как ряд диктатур сохранит его. Теперь министр обороны Пол Йонсен заявляет, что хотя сейчас планов размещать ядерное оружие на территории Швеции нет, в случае войны правительство должно рассматривать любой вариант, способный обеспечить выживание Швеции. А лидер второй по величине партии в парламенте ультраправых шведских демократов пошел еще дальше, возродив давно забытую идею Швеции собственного ядерного оружия. Аналитики объясняют такой резкий разворот и российской угрозой, и отсутствием надежных гарантий безопасности со стороны Вашингтона при Трампе, и напряженностью между США и Данией. Но на самом деле все гораздо проще и очевиднее. С тех пор, как Путин начал войну против добровольно отказавшейся от ядерного оружия Украины, еще со времен оккупации Крыма, судьба политики нераспространения была предрешена. Просто многие не хотели этого видеть. Сейчас самое время думать о том, как жить в мире, где ядерным оружием обладает гораздо большее число самых разных стран, и, возможно, и разрабатывать доктрину жизни в ситуации, когда ядерное оружие станет повседневным инструментом ведения войны. Ну, я не знаю, какая может быть доктрина жизни при ядерное оружие станет повседневным инструментом ведения войны. Но, по-моему, доктрина простая – обмотаться простынью и идти на кладбище. Какая тут может быть доктрина? Ну вот мы заговорили о Швеции, и я нашел для вас интересную такую деталь, музыкально-финансовую. Вот вспомните выступление группы «Абба». У них всегда были яркие, такие необычные, праздничные, фейерверочные костюмы. Ну, мы когда смотрим на них, ну, это концерт, это все понятно. Оказывается, тут совсем другой секрет. Участники группы «Абба» всегда выступали в ярких и экстравагантных костюмах. А одной из причин этого было шведское налоговое законодательство. Дело в том, что налоговый вычет за реквизит можно было получить лишь тогда, когда его нельзя было использовать в другом качестве. Применительно к одежде это означало, что сценические костюмы должны были быть совершенно неуместны для повседневного ношения. Понимаете? Не зря они написали песню «Мани, мани». Тут Андрей Мальгин, известный журналист, очень ядовито высказался, ну, там, по поводу Яшина, по поводу Юлии Навальной. Почему? Потому что сначала они говорили: голосуйте за Яблоко, это было нормально, логично, потому что это была антивоенная партия. А потом они вернулись к так называемому умному голосованию, которое оказалось совсем неумным. Нельзя дать Единой России получить большинство. Поэтому голосуйте за любую партию, кроме Единой России. И вот что он пишет. Голосуйте за единственную антивоенную партию. Голосуйте за единственную антивоенную партию «Яблоко». Ах, не получилось? Ну, тогда голосуйте за любую партию, которая за войну. За любую, которая за войну, но чтобы это не была Единая Россия. Но он прав. Что за глупость? Что, коммунисты против войны? ЛДПР против войны? Вот эти новые люди, что, против войны? Да все за войну. Смешно. Вот понимаете, невозможно повлиять на эти выборы. Против лома нет приема, у оппозиции нет лома. И они придумывают виртуальный лом. Ну хорошо, представим себе, все получат там по 20%. И что? Вдруг неожиданно коммунисты скажут: давайте заканчивать войну? Или жириновцы? Или справедливая Россия? Невозможно. Сколько у нас лайков, между прочим? Хотел бы, чтобы вы мне сказали. Сегодня как? Экспрессно люди делают? Или как? Или что? Или где? Хотел бы. Елена Волкова пишет: многие против, очень многие. Так, Елена, все понятно, что многие против. То есть, как бы 777, прям как Боинг. Ну, я надеюсь, что до конца часа 300 наберут. Китайские власти призвали Токио соблюдать международный порядок после выраженного Японией протеста России за поездки президента Путина на Итуруп. А они ничего, власти, не сказали Путину, что это разжигает? Нет, наверное, не сказали. Пишет Кирилл Мартынов. Российская наука. Вот российская наука прет вперед. Я очень рад. Да, она вот вперед. Ну, чтобы она слишком не побежала, надо науку загнать в тюрьму. В реальную тюрьму. Кандидата философских наук, доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге Игоря Зайцева отправили в СИЗО за донат ФБК. Пришли домой для задержания, снимали доцента в халате, требовали объяснений на камеру. Что сделали коллеги Зайцева по, внимание, Европейского университета в Санкт-Петербурге? Он же работал в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Европейском университете. Верно. Оперативно удалили страницу доцента с сайта организации. Нет человека, нет проблемы. Есть ли смельчак, который объявит, что это было его решение, чтобы удалить? Или, возможно, это теперь работает автоматически? Не, это просто само отпало. Пишет Олег Пшеничный. Кроме прочего, мир стал свидетелем масштабной работорговли. Ким Чен Ын поставил продажу Путину рабов-солдат на коммерческий уровень для всех видов кровавых услуг, при этом существует цена. Вот обобщение Гугла по материалам «Свободы» и BBC. Россия платит Пхеньяну, не солдату, а Пхеньяну, за каждого северокорейского солдата около 2000 долларов в месяц. Однако сами военные получают либо около 1000 долларов, или не получают вовсе, так как большая часть денег уходит напрямую в бюджет КНДР. Ежемесячная выплата 2000 за одного бойца, а в 26-м году Россия просит у Кореи до 30 тысяч человек. Только за первый контингент солдат Ким Чен Ын получил не менее 200 миллионов долларов в год. Суммарный доход КНДР от поставок солдат, ракет и миллионов снарядов составил рекордные 22 миллиарда долларов. Замечу вам, что Ким Чен Ын, выступая на их торжественных собраниях, говорит о резком повышении как уровня жизни, так и рост экономики. Ну вот откуда. Продает своих людей на мясо. Ну, что тут сделано? Тут написали: все как у рачительного хозяина. Хорошее слово. Рачительный хозяин. Пишет Виктор Шендерович о Шлосберге. А вот и первая месть подоспела. Прокуратура просит 12 лет для Льва Шлосберга. Это очевидный ответ Яблоку за их ясную и мужественную антивоенную позицию и за антивоенный митинг, в который превратилась поддержка партии у стен Верховного суда. Безумная жестокость будущего приговора – это и сигнал оставшимся на свободе. Всем лежать вниз лицом. Исторически Путин совершенно обречен, разумеется. Никакой общественной поддержки у него нет, и все держится на страхе. Но сколько еще крови он прольет и сколько судеб поломает? Да. Катя мне еще говорила, но походя и мельком, что в Англии нет закрытых пляжей. Ну, просто их нет. Все абсолютно пляжи, где бы они ни были, вся абсолютно прилегающая территория всегда открыта. Почему, я не понимал. Теперь узнал, почему. Почему в Великобритании все пляжи всегда открыты для публики, никто их не застраивает, не приватизирует и не закрывает? А потому, что все пляжи принадлежат королю. И никакая гнида ни за какие деньги их не может купить, как и парки, как и лебеди в озерах. В общем, все королевское, народное. God save the Queen. Бог храни королеву. Видите как? Гренландия не выдала разрешения, Людак пишет, на бурение компании Greenland Energy. Власти потребовали полноценной оценки последствий для экологии местных жителей. Американские нефтяники несут финансовые потери. Да. О чем сегодня пишет «Зима» магазин? В Британии зафиксировали самый жаркий день года, а крупные пожары добрались до жилых домов. На фоне пятой волны жары температура в четверг поднялась примерно до 38 градусов. Серьезная ситуация сложилась в Уэст-Мидлендсе. Нет, Мидлендсе, да. Пожар в Страубридже перекинулся с травы на жилые дома. Несколько зданий было уничтожено или серьезно повреждено. Четырех человек доставили в больницу. Утром 14-го, то есть сегодня, Основные очаги удалось взять под контроль, однако возвращаться в некоторые районы небезопасно. Из-за пожара нарушено движение местных поездов, а дороги перекрыты из-за дыма, огня и поваленных деревьев. Вот такая вот история, видите? Но во Франции же, вот Бектагул может написать, там черти что происходит. Некоторые мелкие новости. Ну вот, 100 лайков еще нужно. За 55 минут 900 лайков, ребята. Значит, в Севастополе при взрыве погиб перешедший на сторону РФ офицер. ФСБ отчиталось о задержании подозреваемой. Орский, это феноменально, он огромный, Орский НПЗ, просто невероятной величины. Орский НПЗ полностью остановился после атаки беспилотников. Ремонт может занять полгода. Российские кондитерские фабрики начали массово искать охранников для защиты от БПЛА. Чего себе. Ущерб Валберис и продавцов от ударов ВСУ оценили в 800 миллиардов рублей. Об обещанных мерах поддержки правительство до сих пор не сообщила. ВКонтакте, вот эта система, ВКонтакте продолжает работать в минус, несмотря на монопольное положение, дополнительную эмиссию и государственные субсидии. В московских вузах резко вырос конкурс на бюджет. В РФ запустят военный маркетплейс «Рой Маркет». Россияне могут покупать места на кладбищах на госуслугах. Мне кажется, это правильно. Вот это вот действительно важная новость. Финляндия отказала в убежище россиянину, который донатил ФБК. В РФ на этом фоне арестован вот этот доцент Европейского университета по делу о пожертвовании ФБК. Ну, странное решение финских властей, но... Что можно сказать? Вот Ксения Ларина, вы знаете, она, если какая-то очень эмоциональная ситуация, то она пишет, значит, Юлия Таратута с «Дождя» взяла интервью у Яшина. И вот она про то, что я вам говорил 7 минут назад. Итак, думаю я, послушала интервью Юлии Таратуты с Яшиным. «Протестное голосование, — говорит Илья, — это неприятная штука, но мы типа боремся с упырями. У меня нет слов, кроме крика. В чем протестное голосование? В чем протест? Там весь бюллетень из «Единой России», там нет ни одной не кремлевской партии. Против кого вы предлагаете выступать? Любой ваш голос за КПРФ, Справедливую Россию, ЛДПР, Новых Людей – это голос за войну, за войну. Когда вы предлагаете голосовать за эти партии, вы предлагаете голосовать за войну. Это либо слабоумие, либо подлость. Единственная форма протеста – это не участие. Люди, которые игнорируют эти выборы – это не белое пальто на диване, это люди чести и достоинства. А вы призываете их к подлости. Да. Ну, это же правда. Ну, как? Я не знаю, что там Илья отвечает, но... У меня есть тут научно-популярный материал про одно существо, которое вы, про жучка, которого вы ненавидите. Но я боюсь вам про это читать, потому что вы меня возненавидите, понимаете? А я не хочу, чтобы вы меня ненавидите, ненавидели. Все, час поработали, мои дорогие. Ну, вот не получилось. 961 голос. Ну, тут уже все. Значит, послушайте, что я хочу вас попросить. Во-первых, напомнить вам, во-первых, поблагодарить вас, что вы были здесь, поблагодарить вас за лайки, поблагодарить за то, что вы не забываете писать, подписываться на канал. И я просил бы вас в обязательном порядке посмотреть статью дня. Владимир Зеленский, президент Украины, заблокировал для Украины YouTube-канал и Telegram-канал своего, ну, если можно так сказать, главного беспощадного критика Борислава Березы. Я считаю, что это глупый шаг, что это нарушение Конституции Украины, гарантирующее свободу слова, свободу мнений. Ну, тем не менее, как я вам уже говорил, Зеленский, их два. Один на экспорт, другой внутри. Это два разных человека, вот абсолютно разные. Теперь, статья дня – это интервью Борислава Березы, которое он дал корреспонденту газеты агентству «Дельфи» латвийскому. Там все объясняется. Это очень неприятная статья, очень жесткая, и вы ее должны посмотреть. Конечно, не стоило бы говорить про недостатки Украины. Главное, вот эта вот мысль у нас существует, надо сначала победить и так далее. Но мы никогда не победим, если внутри страны будет то, о чем в этом интервью говорит Борислав Береза. Вечером в 21 час буду рад послушать ваши мнения по этому поводу, которые вы напишете. Спасибо вам, до встречи.